Значит, начнем с того, что значит месяц Элюль. Месяц Элюль. Про Рош ха-Шана, наверное, в следующий раз, а вот про месяц Элюль сейчас начнем. Значит, Элюль. Есть такая расшифровка, которую, наверное, все знают. Они ледудивы, дудивы. Это али, ламах, ламах, ламах. Элюль. Они ледудивы, дудили. Теперь нам надо понять с вами вот какую вещь. Что значит дудив? Дод — это как друг. Это как что-то, кто-то близкий тебе, да? Какой-то близкий человек. Что такое далит? От слова далют. Нехватка. Далит от слова далют. Нехватка. И далит от слова делит. Дверь. Сейчас мы поймем, почему дверь и почему нехватка. Чего не хватает и где дверь. Помните, что Давида Мелех, его звали тоже Давид. И писалось точно так, пишется точно так же. Но тут читается Дод, а там читается Давид. Написание то же самое. Почему именно он? Так, такое его имя. Потому что он олицетворяет собой наш мир. В общей системе духовной нашего мира. Наш мир, вся духовная система, если взять, наш мир находится наиболее удаленно от Эйнсов, от Всевышнего. Наиболее удаленный, самая-самая нижняя точка от Всевышнего. И Давид Амелех олицетворяет собой эту точку. Почему? Потому что там, где не хватает света, душа стремится намного больше, чем там, где свет есть. Человек, у которого чего-то не хватает, стремится получить, и желание его получить намного больше, чем тот, у которого все есть. Человек, у которого все есть, он уже ни к чему не стремится. Он как кто становится? Как нахаш. Почему нахаш? Потому что у нахаша было такое проклятие. Будешь ползать на животе и будешь кушать прах. Теперь подумайте, что такое нахаш? Без ног, то есть он ползает, и все, что он видит, это его еда. Так это можно сказать, что это браха. Тебе даже нагибаться не надо, тебе как жирафу шею поднимать не надо, тебе вообще ничего не надо, где ползешь, там у тебя еда. Просто какое-то идеальное состояние, как многие сказали бы, Оливай, чтобы не так, да, чтобы не надо было стараться и чтобы все было. А получается что? Что это проклятие. Почему проклятие? Потому что тот человек, у которого есть все, у него пропадает смысл жизни. Ему не к чему стремиться. У него нет желаний. У него все желания уже выполнены. Дети, у которых есть все, как правило, становятся или наркоманами, или каким-то там еще, потому что у них нет смысла жизни. Они ищут таких удовлетворений, которых в обычной жизни им уже не найти, потому что в обычной жизни у них уже есть все. Они ищут чего-то намного большего. А человеку, которого не хватает, у него постоянное стремление души восполнить эту нехватку. Правильно? Теперь. Вот у нас есть одна нехватка и есть вторая нехватка. То есть два чего-то, в чем есть нехватка. И мы говорим, что этот Дод – это кто-то, кто, у кого хорошее отношение с кем-то другим. Потому что раз он Дод кому-то, значит, есть еще кто-то, кому он Дод. Правильно? Теперь этих далитов два. И есть еще Вав, который во многих объяснениях обозначается как общая стена – Котель Мишутав. Это что-то, что объединяет двух. Какая-то общая стена. Так? И вот есть двое, у которых есть общая стена. И мы говорили, что оба далита обозначают нехватку, и оба далита обозначают делит. Если мы возьмем каждого человека, то мы говорим о приближении к кому-то, душевном приближении к кому-то другому, оно идет, как правило, через эмоциональную сферу, правильно? Через эмоции. То есть есть действия, это ноги, есть эмоции, это грудная клетка, мы с вами говорили, есть мысли, это голова. Человек живет в трех мирах: действия, эмоции и мысли. Значит, эмоции, они отвечают за желание литхабер, то есть присоединиться к кому-то другому. Правильно? Стать с ним вместе, как подружиться, скажем так, или на более глубоком. Это же из Шира Ширим, Аниле Дудива Дудили, Ароэба Шушаним. О чем там шла речь? Речь шла о отношениях Всевышнего и еврейского народа. Получается, что есть Всевышний, есть еврейский народ, есть какой-то Котель Мишутав, есть что-то общее между ними, но это общее – это стена. И для того, чтобы было вот это просачивание от одного к другому, надо просто открыть дверь. Что это за дверь? Где у нас в эмоциях находится дверь? Где? Значит, правая сторона у нас называется хесед. Левая сторона гвура. И соединяются они в тиферет. Правильно? Соединение правой и левой стороны дает гармонию и красоту. То есть правая сторона – это давать безгранично. Левая – это ограничивать. Но невозможно нарисовать, раскидав краски. Надо, чтобы была какая-то ограниченная форма. Тогда будет форма, определенные цвета на свое, каждая на своем месте. И тогда получается красота, что-то, какой-то образ, который мы можем воспринять и сказать: да, это красиво. Правильно? Так, если мы нарисуем их такими кружочками, хесед, допустим, гвура и тиферет. Хесед, гвура и тиферет. Хесед, он всегда хесед. Нету другого слова для хеседа. Для гвуры есть другое слово. Оно называется дин. Гвура и дин – это то же самое, та же самая левая сторона. Это суды. Ограничения, суды – это гвура. И тифера, соединение правой и левой стороны, называется рахамин. Рахамин, милосердие. И получается у нас слово «хедер» – это наша эмоциональная часть. Теперь, когда один человек открывается, открывает свою дверь в этом непроницаемом котеле, потому что мы же каждый себе, и вдруг открывается у нас эта дверь к кому-то, и у него открывается эта дверь к нам, получается, что есть двое, у которых, как сообщающиеся сосуды, один котель мишутав, но есть вот эти вот двери, которые как одна душа на двоих в эмоциональном плане. Есть люди, у которых на всех уровнях такое. Но мы говорим сейчас о эмоциональной сфере. Они ле додива додили. И это месяц Элюль, когда мы, наш еврейский народ, открывает свою дверь Творцу. А он говорит: если вы мне откроете петах, какое-то отверстие, сугольное ушко, я открою вам весь мир. Получается, что первый шаг должны сделать мы. Мы должны открыть к нему свой делит, свои эмоции, наш народ. Если мы, да, откроем к нему свои эмоции, он раскроет нам намного больше. Что это намного больше? И не думайте, что то, что я сейчас вам скажу, ради этого надо делать. Не ради этого, ради любви ко Всевышнему надо это делать. Но что он раскрывает? Он раскрывает к нам свою дверь, и через нее приходит на еврейский народ благословение. Какое благословение? Есть два дня Рош ха-Шана. Первый день Рош ха-Шана отвечает за духовное состояние еврейского народа. Народ судится, судятся все его духовные постижения, насколько он мог продвинуться в Торе, не продвинулся, насколько всякие вещи, которые связаны с духовностью. Во второй день судятся все вещи, которые связаны с материальными вещами. И присуждается в первый день, что еврейский народ получит на следующий год в духовном плане, какие постижения, какие новые, не знаю, как это называется по-русски, короче, новые открытия, откровения в Торе, новые постижения, новый духовный уровень, прийти к каким-то осагот, к каким-то достижениям, к которым раньше не приходили духовно. Во второй день мы получаем благословение на что? На материальное. Что такое материальное? Материальное состоит из трех главных элементов. Первый элемент, ну это элементы, которые все понимают, что без них как бы прожить нормально невозможно. Первое — это здоровье, второе — это деньги, и третье — это мир. В мире, ну чтобы войны не было. Как бы три элемента самые главные, без которых нормальная жизнедеятельность человека сравнивается с нулем. Человек перестает быть человеком. Например, бедный как мертвый, нищий как мертвый, говорится. Человек, который бедный, он тоже не обязан изучать Тору, он не может изучать Тору. Если он может изучать Тору, это не называется, что он болен. Он еще ничего. А если он при этом еще способен изучать Тору, значит, с ним все в порядке и в духовном плане, и в физическом. Если мы говорим о том случае, когда он уже в такой стадии болезни, когда он уже не в состоянии изучать Тору, когда он не в состоянии прокормить себя и семью, и когда в мире, ну, в его месте, там, где он живет, происходит какая-то война, и он все время под угрозой смерти. Вот эти три вещи, которые всегда евреям очень сильно мешали жить. Значит, но мы здесь, да, правильно, в Израиле оказались. И если мы здесь оказались, это значит, что в какой-то мере каждый Рош ха-Шана нам все-таки благословение давали и на то, и на это, и на все, и на что угодно, и мы каким-то образом худо-бедно до этого дня дошли. И приходим к этому Рош ха-Шана, который будет сейчас. И цель наша какая? Открыть свой делет и соединиться со Всевышним. Есть одна вещь интересная, которую я хочу рассказать. Я не знаю, насколько это хорошо, чтобы... Значит, мы закончили тему Рош ха-Шана, да? Сейчас мы с вами перейдем к другой теме, не менее интересной, которая называется Шмират ха-Лашон. Только надо чем-то стереть, наверное, если есть. Я сейчас сотру с доски, потому что сейчас надо будет рисовать. Но это уже не менее интересно. Так, что мы сейчас будем с вами проходить? Мы будем с вами проходить, что такое решит алихи и решит арабин. Звучит страшно, да?
Что это такое?
Сейчас объясню. Звучит страшно. Решут аяхид – это личное владение, решут арабим – это внешнее, это общественное владение. Решут аяхид – значит, внутреннее, свое личное владение и внешнее владение общественное – это, как правило, мусагим – это словосочетания, которые звучат обычно, когда мужчины учат масехет шаббат, например, потому что шаббат нельзя переносить из владения во владение. Да? Шаббат — это кодыш. И нельзя, есть такой закон, и непонятно, почему такой закон. Мы только знаем, что есть такой закон. Я вам сейчас попробую объяснить чуть-чуть, что с этим законом и почему так.
Если Ируф, можно, да?
Если есть Ируф, то это считается Ирышут Айхид. Я очень извиняюсь. Ируф, он окружает Решут Айхид. Если у меня Ируф на 10 городов, как, например, Гуш-Дан, да, вот Тель-Авив и все окружающие города, и у них, допустим, есть у всех один Ируф, это Решут Айхид. Внутри него, конечно, можно, потому что это Айхид. А все, что снаружи, это уже Рабин. То есть мы можем включить в понятие Решут Айхид все, что угодно. Вот этот руф можем сделать где угодно, но самое главное, чтобы это было окружено такой веревкой по кругу наверху. И если окружено, то внутри него можно все, что угодно. Потому что это шаббат, и это Решут Айхид. Теперь я рисую человека криво, но как получится. У него есть голова, шея, допустим, плечи, руки. Ну, не фикасы. Ну, не важно. Главное, понятно, что у него есть ноги. Руки, ноги, все примерно. Значит, это человек, и он один. Правильно? Тут не два, не три, не десять. И мы его назовем Решут Айхид. Мы с вами говорили на прошлом уроке, что арба-амот – это владение этого человека. А мы будем считать, что его владение, оно вот там, где его владение, там он и есть. Это его владение. Вот его арба-амот – это его личное владение. Это Решут Айхид. Айхид от слова «один». Вокруг него он стоит на каком-то пятаке, который его решит. А вокруг него есть разные другие люди. Мы их нарисуем точками, потому что их много-много на разных улицах. Это его дом, это его владение. А вокруг владения есть еще много-много-много разных людей. И вот Масехет Шаббат начинается с такого пункта, что если есть кто-то, одна из вот этих точек, я ее рисую как человечка, да? Ну, такое, конечно. Не важно, чтобы было понятно, что это снаружи. Значит, там написано так. Есть хозяин дома, есть хозяин владения, неважно, какое владение. Есть все, что снаружи этого владения. Нет. Есть внутри владения, есть снаружи владения. Тот, кто внутри владения, его называют богач и балабайт, то есть хозяин этого владения. Он считается богач, запомните. Я объясняю, что такое Решут Айхид и Решут Арабим. Что такое личное владение и общее владение. Он балабайт и он богатый. Решут Арабим, там, где много-много-много, бедняк. Все бедняки. Вот так написано. Бедняк стоит в Решут Арабим, а балабайт, хозяин, богач, стоит в Решут Айхид. Допустим, у него есть что-то, например, какая-то хала. Есть разные варианты, что с этой халой может произойти. Богач может передать ее бедняку. Всунуть ему в руки и уйти. Бедняк при этом ничего не сделал, а богач сделал, он нарушил шаббат. Бедняк шаббат не нарушил. Бедняк может протянуть руки и забрать отсюда эту халу. Не украсть, а забрать, как бы у него стоят халы, может лишние, он выставил сюда, он у него забрал эту халу. Он нарушил шаббат. Причем богач ему эту халу не давал. А может быть такое, что богач дал ему халу, а тот взял у него халу. Двое виноваты. Понятно, да, смысл? Эта хала может находиться и здесь, а не здесь. И это, допустим, не хала, а что-нибудь для... Ну, хала, допустим, он продает халу. И он берет и дает ему в руки халу. Проносит ее через вот эту линию, и этот у него берет. оба виноваты. Он переносит ему и вкладывает в руки. Он виноват. Понятно, да, как это происходит? То есть тот, кто делает действие, тот и виноват. Делают двое действия, оба виноваты, оба нарушают шаббат. Теперь есть такое, что по незнанию, есть такое, которое специально. В общем, по-разному это судится. И вот там много-много обсуждений, обсуждений, обсуждений. Но обратите внимание, что я вам сейчас про это рассказываю. Тема у нас урока «Шмират Алашон». Чего я вдруг вот начала про это говорить, правильно? Что непонятно, зачем тут решить ехид, мужчины этим занимаются, а мы тут влезли, что-то непонятно, зачем и все такое. Значит, о чем идет речь? Почему он богач? И почему он балабайт? Все, что он имеет, это все его. Его дом, его имущество, его знания, его эмоции, его опыт. Все, что он проходит в жизни, это все его. Есть какой-то чужой человек, чужак, он не имеет к нему отношения никакого, он находится в бахуц. Поэтому он бедный. Почему он бедный? У него нет того, что есть у этого человека. У него что-то свое. Он балабайт в своем владении. Каждая из этих точек, вот эти все люди, они вот такой же человек, только в другом месте. А мы взяли какого-то конкретно отдельного, конкретного человека. И у него все, что есть у него, это его. Его переживания, его чувства, его там отношения в семье, все, что у него есть. И вот какой-то человек снаружи. А речь идет о шаббате. Почему шаббат? Потому что шаббат – это кодыш. А мы хотим стремиться к кодыш. И мы не хотим нарушить кодыш. И все законы Шмират Алашон, они для того, чтобы не нарушить кодыш.
Ахала, получается, это как слово, да?
Ахала, получается, вот как. Если он рассказывает другому человеку, что у него происходит внутри дома, получается, что он вынес ссор из избы, как по-русски говорится. Ну, в данном случае не хала, ссор. Но я говорю хала для того, чтобы было понятно, о чем речь. Он взял и вынес это охуца. Он сделал кодыш холем, потому что у него внутри кодыш. Они – это кодыш. Это его пнемиют. Пнемиют – это кодыш, а хицуньют – это холь. Помните Адама, я вам рисовала на прошлом уроке? Все, что внутри него кодыш, все, что снаружи холь. Люди по подобию этого. Все, что у меня внутри кодыш, и я себя всегда оправдаю, у меня чистый хесед по отношению к себе. Что бы я ни сделала, хесед на хеседе прямо. Так себя люблю, и что бы ни сделал, я никогда не ошибаюсь. Правильно? Вот. А там нас судят совершенно по-другому. Там бахуц, там по-другому. Мы там, не он сам в себе. Он про нас по-другому, по-другому оценивает он нас. И поэтому, когда ты выносишь этот кодыш в холь, ты михалель шаббат. Михалель от слова хилюль. Хилюль – это пустое пространство. Это взять и опустошить какой-то кодыш. Было пространство, наполненное кодышем, мы сделали разрыв, и из него весь кодыш ушел, осталось пустое место. Поскольку святое место пусто не бывает, оно наполняется чем-то другим. Но мы же не хотим, чтобы это произошло, поэтому мы учим законы шаббата. Теперь, другая система, когда я не хочу ему ничего говорить, а он сам пытается выяснить, или через кого-то, или подсмотрел, неважно что. Он взял, и без моего разрешения, я в этом не участвовала, а он взял у меня мою личную информацию и распространил ее. Он сделал кодыш холем, это его проблема, он это хилель. Если оба участвовали, оба хилелю. Понятно, да? Неважно, если я его информацию принес в дом, она холь, а я принесла ее в дом и этим нарушила вот эту стабильность дома. Я сказала, а вот у тех так-то трава зеленее. Ну, неважно, что. И принесла информацию в свой дом. И все начало лейт-калькель. Потому что часть кодыша заменилась холем. Потому что это, получается, вредительство. И за это полагаются разные наказания. И вот к чему я вам это говорю. Значит, есть несколько вещей, которые тут можно рассказать. Несколько вещей. Вы можете взять вот этого человека как еврейский народ. А все, что бахуц, это не евреи. Правда, картина сразу понятна? Все ясно. Просто газеты откройте, все сразу понятно становится. Что у нас, как у нас, и почему у нас, и какие мы, и все что угодно. Вот хороший примерчик. Дальше. Вот мы, этот человек, да? Мы сейчас рассматриваем этого человека как еврейский народ. Да, только. И мы говорим про Шмират ха-Лашон. А мы не вносим наружу ничего. Да? Мы внутри себя. Говорить лашон ара против кого-то другого здесь, внутри. Я расскажу потом потрясающую вещь. Это вообще. Значит, здесь вот так вот люди, да? Правильно? Это все вместе душа еврейского народа. Ну, мы все вместе. И вот один говорит лашон ара на другого. И он разрывает вот этот кешер. Было два, как один. А этот кешер разрывается, получается два по отдельности. Это как органы, которые должны работать слаженно, и в каких-то началось повреждение, которое мы сами внесли. Теперь нас много, поэтому повреждения мелкие. Но если их много, таких повреждений, то можете себе представить сами. Теперь мы говорили про херов и хет, меч и копье, да? Оно может повредить здесь локально. А может повредить вообще где-нибудь там, когда-нибудь сюда. В любое место может попасть вообще. Да? То есть наглядно, правильно? Наглядно. Это вот так действует лашон ара. Теперь понятно, что о ком мы сейчас говорили. Мы говорили о тех, кто бифним. Бетох Ам Исраэль. А кто находится в Бетох Ам Исраэль? Кого мы здесь будем считать? Мы будем здесь считать людей, евреев, которые занимаются коммунизмом?
Где народ, они...
А? Они тоже евреи, да. Ну и? Ну? А они поубивали там кучу евреев. В НКВД работали, они все евреи были? Ой, сколько там было евреев? Что? Правильно. Да. Теперь, а мы как должны себя вести? Мы же соблюдаем Тору. Мы должны их включить вот в это вот общее. Кто находится в этой общей структуре Адама, души Адама? Те, кто хотят построить эту душу Адама. Те, кто считают себя причастными к душе Адама. А те, кто себя считает, что они по паспорту, может быть, евреи, хотя желательно бы, чтобы написали африканец, американец, китаец,
русский,
кто угодно. И это будет лучше, чем будет написано еврей. Почему? Потому что они не евреи. Они не евреи в душе. У них душа не еврейская. Есть другие люди, которые чувствуют эту причастность с детства, а они не евреи, и они приходят в еврейство, потому что у них душа еврейская. А есть люди, рождаются евреями, а они не евреи, и они выходят из еврейства. И в конце концов их дети будут не евреи. Почему? Мы кто такие, чтобы это все судить? Мы вообще ничего не понимаем в том, как Всевышний управляет этим миром. Мы ничего не знаем. Но почему так происходит? Потому что мы должны относиться к вот этой душе Адама с целью. Идея вот здесь находится, кета. Что это за идея? Идея – это собрать всю эту душу вместе. с помощью Торы, с помощью Авудат Кодеш. И если нет этой идеи, а вместо идеи здесь марксизм-ленинизм, или, допустим, построить на Баме светлое будущее, это не имеет отношения к нашей цели. У них другая цель. Они вот здесь. Сейчас объясню. Я сейчас поняла. Вот, допустим, есть человек в деревне. Его пригласили к царю. Через два месяца он должен прийти на прием к царю. Он уже два месяца не живет в деревне. Он два месяца уже находится во дворце. Он уже там, он уже предстал перед королем, он уже посмотрел стены, и как там красиво, и что там кушают, и все остальное. Он уже два месяца не тот человек, он уже не там. Где он? Он во дворце у царя. Этот человек, который хочет построить, он внутри этого. А тот, кто мечтает о чем-то другом, он находится бахуц. Мы здесь, потому что наши предки мечтали. Они мечтали. И это их заслуга, что мы здесь. Они мечтали, несмотря ни на что. Это вот здесь. Идея была. Они горели этой идеей. Что бы с ними ни делали, эта идея у них не уходила. Теперь, не получается, что мы имеем право, что мы не имеем права говорить никому, ни о ком, ничего плохого, если мы знаем, что человек горит этой идеей. Почему? В тот момент, когда мы сказали что-то плохое против человека, который горит идеей соединиться с другими, мы разрушили эту связь. И мы что сделали с этим человеком? Мы его аннулировали. Мы не даем ему возможности объединяться с другими, потому что другие теперь будут думать о нем плохо. Он хочет соединиться, а у него не получается. Почему? Потому что они послушали. Теперь есть люди, которые не слушают. Кто виноват? Мы уже говорили. Двое. И тот, кто слушает, и тот, кто говорит. Есть возможность не слышать. Просто не слышать. Говорят что-то плохое о таком человеке, не слышать. Не слышать и продолжать вести с ним тот образ жизни, который ты вел до этого, и те отношения, которые были до этого. И этого не произойдет, а вместо этого будет одно целое. И ничто это не разрушит, тогда это по-настоящему. А если кто-то сказал, и это повлияло на отношения твои с каким-то другим человеком, чему цена эти отношения? Это не стоит ломаного гроша. Ни ты сам не стоишь, ни не эти отношения. Правильно? Между двумя людьми отношения никто не должен испортить. Сколько таких моментов было, и сколько таких повреждений было из-за какого-то слова, которое вылетело специально или не специально, или еще как-то, и нарушило, и разрушило здесь. Понятно же всем, правильно? Наша цель – этого не допустить. Значит, эта цель – это первое. Теперь, второе. Допустим, есть какой-то человек, который не соблюдает заповеди, ничего не соблюдает, но единственная его фишка в том, что он выделяет народ Израиля как что-то совершенно отдельное от других народов. Да? Есть такие люди. Вот обычно это вот приезжие из Советского Союза, допустим, вот бабушки там. Они ничего не соблюдают, у них это отняли. Но что? Они четко знают, что евреи – это совершенно другие люди. Вот это вот. Они четко знают, что евреи другие. Мы – один народ, и вот этот еврей, этот, и вот они начинают вот это вот между собой. Почему? Потому что они здесь, даже если они не соблюдают, они вот эту главную цель не упустили. Вот здесь они с нами, в каванот, в идейном, а это же самое высокое. Обратите внимание, что вот это место, это там, где тфилин накладывают, это кетер, отсюда идет благословение в народ. Представляете себе? Это самая высокая точка идейная. Где ты? И что спросил Всевышний Адама, когда он съел от этого плода? Аека, где ты? Где ты вот здесь? Где твой кетер? Его кетер был в другом месте. Но мы сейчас об этом не будем говорить тоже. Каждый должен помнить, что он часть вот этой, этого народа, этой души. Он часть этой души. Его душа часть этой души. И он должен делать все, чтобы эту душу сберечь. Сберечь. Вот мы говорили про хесед и дин. Да? Правая сторона хесед. Это то, что делал Авраам Авину. Он собирал со всех народов все самое лучшее. Мы говорили души, самое светлое, самое лучшее со всех народов. А что делает Ицхак? Причем тут гвура? Дин. Причем тут этот дин? Он что, хотел... Дин — это же наоборот, суды, это разделить, пируд. Что он хотел сделать? Что он хотел ограничить? Если Адам собрал вот такое количество душ, допустим, да, то он хотел, чтобы эти души не... как это сказать, не расплескались, не ушли не туда. Он их ограничил. Он не давал им, как это сказать, рассеяться. Он решил сохранить то, что сделал Авраам. И для этого он просто ограничил собой, в себе, сдержал хесед Авраама. Что получилось у Авраама и Ицхака? Хесед и Гвура вместе, получился Яков, Тиферет. Что такое Яков? От него произошли народы. Вот это весь смысл. Наш смысл – давать хесед и уметь его сдерживать. Это шлемут. Это вот средняя линия между правой и левой. Если есть гармония, если вот здесь вот есть Тиферет, то есть этот хедер, Рахамим, есть этот хедер, есть что дать, и мы на правильном пути, потому что есть вот эта гармония, средняя линия. А что такое средняя линия? Дат. А дат – это то, что мы потеряли, когда Хава съела мецадат, дат, то убора. Дат потеряли. Вот это вот объединение правой и левой стороны. Нет баланса. И что мы должны сделать? Баланс. Вообще, как все красиво, да, получается? Да, но если мы идею поняли, поняли идею, что мы все часть еврейского народа, и мы должны эту и свою идентификацию народную сохранить, не расплескать ее. И вот это то, что Ицхак делал, не расплескать ее, а сохранить. И помнить об этом. Значит, мы говорили о людях, которые внутри, и мы говорили о тех, кто не соблюдает, но идея находится с нами. Идея, самое главное у них, это еврейство настоящее. О ком мы еще можем поговорить? Мы можем поговорить о... Значит, о них нельзя говорить плохо, о тех, кто внутри, нельзя говорить плохо. А что с народами, которые снаружи, о них можно говорить плохо? Почему?
Зачем?
Ну почему?
Это мы, получается, нарушим. Это же наши.
Мы разделим.
Да.
У нас нет заповеди не говорить плохо про них лошу нора. А почему нельзя? Просто нет такой
чтобы
заповеди.
Не говорить про своих тоже.
Это одно. Как?
Чтобы не настроить против себя.
Допустим, не настроить. Ну, вы же понимаете, что мы можем настраивать, не настраивать. Отношение к нам, оно всегда будет одинаковое. Вне зависимости от того, что мы будем делать, просто потому что. А почему нельзя?
Чтобы у нас у самих чувства этого не было, что хочется о ком-то сказать.
Ну, это конечно, потому что если скажешь о ком-то один раз, даже если это не еврей, потом и про еврея скажешь, как бы проторишь себе дорожку, да. Но в чем главная суть, почему нельзя? Это тоже правильно, абсолютно. А второе, скажем, что? чтобы не было хилюля-шем. Потому что в глазах других народов мы должны быть идеальными. А тут скажут, что это евреи как себя ведут вообще.
Если они только ребенка с этого говорят.
Как это, поехали в Арабские Эмираты, какой-то там взял на схерут на машину, какую-то суперкрутую, ее разбил, весь мир об этом говорит. Вот израильтяне приехали в Арабские Эмираты. Где об этом только не писали, где только не писали. Так. Мы должны быть светочем в глазах людей, инваля сот. Ничего не поделаешь. Да? Что делать? Ну, вот так вот в лупу на нас. Через лупу на нас смотрят. Через лупу. Вот это вот все внешнее. Теперь понятно, да, разница между внутренним, своим теплым, да, который себя всегда оправдает, и мы должны всегда себя оправдать, и те, кто с нами по этой идее. И внешним, который никогда не оправдает, чем бы мы ни занимались. Ну, хотя бы, может, плохое слово не скажут, если мы себя будем вести на уровне. Я не говорю о тех, кто пытается лить карев, кто пытается присоединиться к нам, кому интересна Тора. Я не про этих людей говорю. Не тех, кто уважает евреев. Я говорю только про тех, кто против евреев. А таких очень много. Это в крови у народов. Что не поделаешь. А есть такие и в других народах тоже, которые очень приближаются. И сегодня их все больше, потому что сегодня как бы видим на ладони, как бы кристаллизовывается мир. Кто со Всевышним, а кто против Всевышнего.
Какой народ?
Это просто как на ладони. Что?
Какой народ больше сегодня будет?
Что?
Какой народ сейчас больше сегодня будет?
Да, по-моему, все одинаковые. Что там говорить? То один, то другой, то другой. С кем меньше всего общаешься, тот меньше ненависть. С кем больше общаешься, тот меньше. Это ж понятно. Там какая-то мелкая страна была совсем где-то в Тихом океане. Так они только хорошие вещи писали про Израиль. Почему? Потому что они никогда в жизни с ним не контактировали, не видели в жизни ни одного еврея. У них вообще на их острове есть всего одна газета. Не помню сейчас, как называется эта страна, но, в общем, самые лучшие наши друзья. Потому что никогда евреев не видели просто. Ну, вот так примерно. Теперь, что мы еще можем рассказать? Не думайте, что если вы... скажете что-то плохое, про вас будут хорошо думать или не будут плохо думать. Они могут думать как угодно, потому что это не зависит от нас, это не зависит от нашего поведения. И они могут вести себя очень хорошо по отношению к нам, а в какой-то момент могут плохо. Но мы не должны от этого зависеть. Мы должны вести себя как евреи и быть всегда на высоте, на высшем уровне, потому что у нас есть вот эта цель – собрать все наши души вместе. А Всевышний сам выберет, кто снаружи, кто внутри. Это его уже работа. Наша работа – это кешер, отношение к другим людям. Теперь, по поводу других народов. Есть такая заповедь в Шмират а-Лашон. «Не злословь глухого». То есть не говори плохие вещи о глухом человеке. Он все равно никогда не услышит. Махпатлы, какая ему разница? Он же никогда все равно не услышит то, что я про него говорю что-то плохое. Но даже про глухого нельзя говорить лашон ара, плохие вещи. Почему? Причем лашон ара – это только правда, мы уже говорили, да? Лашон ара – это только правда, но она может навредить человеку. Почему про глухого нельзя говорить? Глухой на иврите – это хиреш. Хиреш, правильно? Хиреш. Глухой – хиреш. Хиреш на арамейском языке – это хартом, это колдуны. Хиршим – это колдуны. В переводе. Почему Хиреш – это колдун? Потому что он не в состоянии услышать Тору на горе Синай. Он внутренний Хиреш. Ты ему будешь говорить, а он не будет это воспринимать. Его душа не в состоянии принять свет Всевышнего и свет Торы. Он колдун. Он пошел по другому пути. Ну, не в состоянии человек принять Тору. Не обязан. Правильно? Там, где нет света, чем наполняется? Чем угодно. И так он стал колдуном. И я не имею права даже его злословить. То есть я лекалель его не могу. Я не могу его даже проклясть. Почему? По той же самой причине. Потому что его проклянешь, потом кого-то другого проклянешь. Просто никого нельзя проклинать. И ни про кого нельзя злословить. Всевышний сделал его таким, пусть ему будет хорошо. То есть вот эта заповедь «не злословь глухого», она имеет в виду под собой намного более глубокий смысл. Хиреш – это колдун, глухой к словам Торы. И, разумеется, просто глухого тоже нельзя. Чё? Какая разница, он слышит или нет? Небо слышит. Небо-то слышит, что на небе все очень прозрачно. Это нам кажется, что глухой не услышит, а там все очень прозрачно. И кроме того, слово, оно действует на духовную, на духовность человека. Что значит это? Словом можно, например, нанести айнара, сглазить. Сглаза нет, когда мы в него не верим. Но есть многие люди, которые верят. И он, да, вредит. А есть люди, которые заслужили, и даже если не верят, все равно повредит. Потому что сами по себе ведут себя так. Например, завистливые люди там или какие-то еще. Неважно. У каждого есть какие-то свои примочки. И получается, что если я злословлю глухого, он может и не услышит. Но это не имеет значения, потому что он в духовном плане ему повредит. Если я скажу кому-то другому, вон, смотри, вот этот глухой, а выиграл миллион в лотерею. Что происходит тогда? На него начинают с неба смотреть пристально, в лупу. А заслужил ли он БМЭТ? И всегда найдется что-то, за что у него это забрать. Или хотя бы частично. Да какая разница, он услышал или нет? Это как просто какой-то пример вообще... из фантазии. Ну, неважно, просто как пример. Мы продолжаем? Или ждем? Продолжаем. Значит, есть такое понятие правой и левой стороны. Правильно? Мы говорили хасадим, есть бурот. И почему у человека 5 пальцев, например, на руке? Потому, и пальцы – это окончание. Потому что... Например, в алфавите есть 22 буквы, и есть еще 5 конечных букв. Именно 5. Эти 5 букв, они обозначают конец слова. Это значит, что здесь будет... Секундочку. Вот здесь заканчивается слово, и дальше не будет. Вот это ровно место, где обрезается слово. Это место, где обрезается слово, называется гвура. Этих гвурот в мире 5. Мы знаем, что мир был выстроен буквами. Правильно? Тора – это как бы генетический код, 22 буквы, 5 утиот-софиот. То есть эти 5 утиот-софиот, они участвовали в построении этого мира. Скажем так. Теперь гвурот. Понятно, что гвура – это левая сторона. И мы понимаем, что пять пальцев – это потому, что если центр – это самое главное, там, допустим, голова – это то место, куда приходит самый высокий свет, пальцы рук и ног – это места, куда наиболее отдаленные от, головы. Правильно? Волосы, например, тоже считаются самыми отдаленными, самыми тонкими, тоже считаются гвурот. Но как символ пяти гвурот – это пальцы. Теперь есть правая сторона и слева, есть правая рука, левая рука, и пять пальцев тут, пять пальцев там. Есть гвурот. Хорошо. Теперь, если мы посчитаем буквы вот эти, суфиот, утиот, суфиот, манцепах, мэм, нун, цадик, пэй, хэт, хав, да? Написать, что ли? А, пейдж софиот. Утиот софиот.
Софиот же пишется вот так. Мэм, нун, садик, пей, хав.
Правильно? Манцепах. Значит, мы знаем, что алиф, бет, гимель, далит – это 1, 2, 3, 4. Тут получается после 400 тав, вот это… Если мы возьмем такими буквами, получится гематрия 280. Ну, это 40, 50, там, 90 и так далее. Неважно. 280, если все вместе посчитать. Теперь, если мы разделим это все на 5, получится 56. То есть 5 гвурот, да? А мы просто поровну разделим. Не как мы их сложили, а поровну разделили. Понятно, что я говорю? Нет. Собрали сумму и поделили ее просто на 5 равных частей. Получается 56. 56 – это ну. Что такое ну? Анахну. Анахну. Батейну. Арцейну. Ну, когда мы, объединяет нас вместе. Нас вместе объединяет. Ну. Почему гвурот? Потому что нас много. Не один, а точки. Они. Получается, ты здесь. А анахну. Получается, ты здесь. Это правая сторона хесед. А это левая сторона гвурот. А как мы придем к тиферет? Когда мы соединим они и анахну. Потому что анахну состоит из много раз они. И весь смысл не остаться каждый, как вот этот, а каждый, как вот этот, бенадам. Должен быть. Каждый должен быть бен-адам, но он и других должен видеть как бен-адам с уважением или итхабер всем вместе. Получается, анахну – это они, ану – это гвура. Это правая сторона, а это левая сторона. И тогда получается, что мы одно целое. То есть тут будет ну, тут будет они, а соединяя вместе будет анахну. Одно целое. Иврит – язык сущности. Это анахну. Понятно? Или уже это тяжело? Не, нормально? Теперь я вам под конец расскажу один интересный сипур, рассказ. Который написал Рав Моше Файнштейн. Вообще, я такие рассказы очень не люблю. Я расскажу, почему. Потому что подобного типа рассказы, они, как правило, вымыслы. Очень много есть людей, которые фантазируют, там, придумывают что-то для чего-то, просто сказку написать. Но Раф Моше Файнштейн, он не был таким человеком. Это очень большой-большой великий мудрец Торы. И он написал этот рассказ о себе. Если бы это не он написал, я бы вам не рассказала. Но он его написал в предисловии к одной своей книге. Значит, был один... Значит, Раф Моше Файнштейн, однажды к нему пришли и сказали: есть человек, который умирает недалеко от тебя, и мы просим, чтобы квода Раф пришел к этому человеку, он тебя зовет, что-то хочет тебе сказать перед смертью, и хочет, чтобы сказали там кадиш, не знаю что, в общем, что-то хотел бы сказать. Он не очень понял, зачем его зовут, но, в общем, пришел к этому человеку. Оказалось, что у этого человека очень сильно распух язык. Я еще раз говорю, я не верю в такие сипурим никогда ни разу. Но поскольку такой человек великий написал, у меня нет причины не верить в этот рассказ. То есть он абсолютно нереальный, но поскольку он написан таким человеком, я его и думаю, что имею право даже рассказать, не только прочитать. Значит, вот этот человек с очень сильно распухшим языком, он сказал такую вещь: я хочу, чтобы Квода Раф знал, что я учитель Торы. Я преподавал Тору всю свою жизнь. Однажды я прочитал перуши на дочерей Ноаха. Дочери Ноаха. Дочери Лота. Дочери Лота. Про дочерей Лота. Которые родили от него своих дочерей. И я прочитала в каком-то объяснении, что одна дочь назвала своего сына Амон, а другая Моав. И Моав – это было от того, что она хотела, чтобы все народы мира знали, что она родила своего сына от своего отца. И он подумал, надо же, насколько надо быть пуцаем, насколько надо быть вообще без тормозов, чтобы всему миру объявить: я родила своего сына от своего отца. Это нереально просто. Насколько надо быть вообще ниже уровня вообще, совершенно. И я настолько была ошарашена этой идеей, что я просто ходила и везде ее рассказывала. Я просто ходила и везде вот это рассказывала. На всех своих уроках, всех своих знакомых, кого не встречала. Настолько я был вот эмоционально, как бы горел вот этой вот идеей, и я всем пытался это рассказать. И в одну ночь мне снится женщина, одетая в белые одежды, и она сказала, что она дочка Лота. Во сне, сон приснился. Она дочка Лота. И за то, что я говорю про нее лашон ара, я буду наказан страшной болезнью. И закончу плохо. Но для того, чтобы было тебе пояснение, ну, видно, поняла, что он, ну, как бы понятно было с неба, но не понимает человек. То, что он рассказывал, он недопонял, но еще и рассказывал. За это будет наказан за лашон ара. Но она сказала: я тебе сейчас объясню, почему это было так. Почему я назвала своего сына Моав, и так, чтобы все народы о нем узнали. Поскольку Лот был неординарный человек, то о нем знали все. Все народы про него знали. Естественно, узнали и про меня, и про моего сына. Ну, само собой, действительно, все знают. Ну, кто не знает? Все, даже религии знают. Теперь, почему я его так назвала? Потому что в то время, если бы я назвала его любым другим именем, про этого моего сына сказали бы, что он зачат. И христианство появилось бы на много тысячелетий раньше. И для того, чтобы не появилось на тот момент христианство от нее, она назвала своего сына Моав. Не потому, что у нее нет стыда и совести, а потому, что она боялась испортить то, что у нее было, и испортить весь мир, чтобы это не прошло через нее. Она не хотела, чтобы это прошло через нее. От нее должно было быть, не от второй дочки. И она не назвала его Муав, она назвала его Амон. Никакой связи. Амон.
Поэтому я и говорю, так, его она такой, как бы...
Сейчас вторая дочка, она стала, ну, причиной девушкой.
Почему?
Она же не стала причиной.
То есть, не было
добровольного. Это за сколько тысячелетий было до этого?
То есть получается, что тогда вторая дочка была более какой-то высокого ранга, не было.
Нет, просто она знала, что от нее, если сейчас она родит и не назовет, то начнется христианство от ее ребенка. Та такого не знала. Они были же высочайшего уровня, это же Лот. Лот племянник Авраама Авину. Он же был Рау и тоже высоких вещей. Почему Авраама выходил спасать? Он был великим в уровне своем. Что он должен был прийти туда, куда Авраам хотел, чтобы он пришел. Но не получилось. Представляете, какой
рассказ?
Он умер. Он рассказал это и умер. И вот этот вот рассказ, я на самом деле такие рассказы не очень... Их очень много таких рассказов, пишут все, кому не лень, разные совершенно. Но когда такой человек пишет, и это Амити, это не может быть не Амити. Как правило, на снах не выстраивают никакие доводы. Если какой-то сон приснился, с него не будут брать ни Аллаху, ни ничего такого. Никогда. Ну, у нас это не принято. Но поскольку он написал этот рассказ, это значит, что из него можно очень много чему поучиться. И о чем речь? Оно выглядело идеально, так как он рассказывал. Но это было не так. И очень часто нам кажется, что мы видим какие-то вещи, и это точно так, ну не может быть по-другому. Ничего другого не придумаешь. А оно на самом деле оказывается совершенно по-другому. Почему? Потому что у того человека просто была другая кавана. Потому что вот здесь вот у него была другая идея. Вот там вот идея. И все зависит от того, что у него было в голове. Не где он находится физически, и не какое действие он делает, и не как он ребенка называет, а кавана, почему он это делает. И мир, который выстроен, который площадка для тикунуля, для... Для исправления мира этот мир называется мир каванот, мир намерений. Не действий, не чувств, не мыслей, а мир намерений. И когда мы попадаем в этот мир намерений, когда мы поднимаем руки от мира действий, через мир эмоций, через голову, вверх, в молитве, когда мы поднимаем руки вверх в молитве, это и есть, что мы попадаем в мир Каваны. Вот этот мир. И он главный, не все остальное. Все остальное нужно как килим, как инструменты для того, чтобы подняться вот в тот вот мир и правильно там все выстроить. А мы не знаем, что у кого в головах, нам не дано узнать. Поэтому и говорить-то не о чем. О чем говорить? Как мы можем знать, что у другого человека в голове? Тем более, который жил там несколько тысяч лет назад. Еще рассказывать про него. Мы не можем, мы не знаем, нам не дано понять. Понятно? Это самое лучшее состояние. Это самое лучшее состояние. Мой рав говорит, когда понятно, что ничего не понятно, это самая высшая асага. Это ты понял, что миром управляешь не ты и не твои мозги. Миром управляет Всевышний. Все хорошо. Ты на правильном пути. То, что тебе ничего не понятно, это очень хорошо. И не надо стараться, чтобы он понял. Надо радоваться, учиться. Что понял, то понял. Слава Богу. Конечно. А что? А что еще можно? А кому? На кого еще полагаться? Ну на кого? На себя? Да я не знаю, как я поведу себя через минуту. Я сама не знаю. Я и сама не знаю, в каких ситуациях, как я себя поведу. А он знает, как я себя поведу, в каких ситуациях. Все вообще.
Ами прибегает к себе буквы два, хейт, она имеет значение
сказать. Не могу ничего сказать. Про хейт ничего не могу сказать. Я могу сказать только, что они, можно сказать, как анухи, но анухи пишется с хав, не с хэт. Но созвучно. Не знаю, почему так.
Даже анах не заменяет ану, да?
Ану, да. Просто Ану. Ану, потому что это алиф, объединение всего вместе, ну, двурот, как бы сдержать это все, не дать этому развалиться, этому алифу. Такая тишина. Илюль сейчас начинается. Илюль.
У нас кабана созревает в голове.
Кабана какая должна быть? Чтобы мы открылись Всевышнему, чтобы мы поняли, что мы ничего не понимаем, но мы полностью на тебя полагаемся. Что может быть лучше? Мы открываемся, он нам открывается. Ну так вот это же и есть сам не плашай. А что, мы можем на себя рассчитывать? Мы на себя не можем рассчитывать. Мы только на него можем. Поэтому. А что значит сам не плашай? Ну старайся вести себя правильно. Ну получится, не получится. Ну вот.
Главное
кавана. Кавана засчитывается. А?
Это он направит уже.
Да. Надо просить, чтобы направил. Надо хотеть, чтобы направил туда, куда надо. Когда у нас есть желание идти правильной прямой дорогой, то Всевышний помогает. Есть вообще изначально было создано, я не знаю, вы знаете или нет, сначала было все только свет Эйнсов. Все Всевышнее, все. Потом в каком-то месте образовалась точка, от которой ушел свет. Ушел и получился такой шар без света. Был свет, вытащили свет, убрали просто. И получился этот шар, он как с вакуумом внутри. Единственное, что там осталось, это память о том, что этот свет раньше был. А представьте себе, что когда-то вам было светло и хорошо, и вдруг у вас это хорошо убрали. Ушла причина того, что было хорошо. И вы остались пустыми. Ну, каждый проходил в той или иной мере. И хочется притянуть обратно это хорошее состояние. Но поскольку там был абсолютный вакуум, то есть света не осталось вообще, то там началась жуткая цака. Начался просто вопль из этого места. Желание притянуть обратно этот свет. И тогда Всевышний ввел такую, как трубочку, не знаю, как это объяснить, но что-то под названием каф. И в ней были такие дырочки. Через эти дырочки начал проходить свет понемножку, понемножку, понемножку. И этот шар стал заполняться. Сначала один круг, более ближний к свету Энцов, потом более внутренний, еще внутренний, еще внутренний, еще внутренний. 10 таких кругов. Самый ближний концов назывался Кетер, а самый внутренний в середине точка назывался Мальхут, наш мир. Через те дырочки, которые проходил этот свет на этом вот трубочке, в этих местах образовались вот эти вот такие, как сгустки света, скажем. И это все были качества, которые также были и названы. Каждый стоял на своем вот этом круге. И получилось три линии. Там, где вот эти дырочки были по трем линиям. Середина, право и лево. 10 таких дырочек. Каждая из них стояла на своем круге. И получилось, что есть три линии и есть 10 кругов. На трех линиях есть 10 точек, через которых проходил свет в эти 10 кругов. Понятно, да? Из каждой дырочки в свой круг. Из следующей дырочки в свой круг, из следующей дырочки в свой круг. И таких дырочек было 10, они стояли по трем линиям, а кругов тоже было 10. И получается, что есть две системы в мире. Одна система кругов, она называется Игулим. Это называется мир Игулим. Улям Айгулим. А вторая система по вот этим трем линиям, она называется Уляма Йошар. Йошар, Ешар. Ешар – прямой. И вот эта система вся, она построена на Йошар. Это правая сторона, левая сторона и средняя сторона. Правильно? Всего 10. Ну, мы же знаем, правильно? Уже говорили об этом. И вот этот Адам, который был выстроен в самом начале, первопричина всего, он назывался Адам Кадмон, предтеча как бы всего этого. Этот Адам, он был изначально предшественником всех остальных миров, в том числе и наших миров, мира Ацилют и так далее. Неважно сейчас что. Но самое главное, почему я хотела это сказать, что человек живет в обеих этих мирах, в обеих этих системах миров. Круги и Йоша. И весь Пнемиута Тора, все книги во внутренней Торе, они говорят только о структуре Йоша. И никогда не говорят об Игулим. Почему? Потому что вот эти качества, эти 10, скажем, сферот или 10 вот этих качеств, которые есть у человека или у нашего мира, или у нашего народа, эти 10 качеств, допустим, да, это ступени роста. Это ступени роста, это ступени прочищения нас, это ступени наполнения нас, ступени шлемута нас, ступени прихода к дату, к правильному пониманию мира. А что же такое вот эти вот игулим? А игулим – это в зависимости от ступеней, они же одновременно эти два мира, в зависимости от ступеней нашего роста мы приближаемся ко Всевышнему или отдаляемся от Всевышнего. И это измеряется вот этими игулим. Где мы находимся? Аека. Мы ближе ко Всевышнему, в Кетере, или мы там, где пятки.
Там, где пятки.
Там, где пятки. Ну, кстати, Яков от слова Акев. Тоже не просто так. Но это другой раз. Все.